Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных и в эфире, как всегда в это время, информационно-аналитическая программа «Точка зрения». Сегодня у меня в гостях отец Алексей Долгоруков.
Отец Алексей Долгоруков родился в 1962 году в городе Реж, Свердловской области. Окончил Режевской сельскохозяйственный техникум по специальности строитель. Крестился в 1982 году. В 1989 был рукоположен. Занимал должность настоятеля храма пророка Ильи в городе Артемовский. В Екатеринбург переехал в 2000. С 2011 года является настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга.
Батюшка, добрый день.
Доброго здоровья всем, братья и сестры.
Давайте в начале этой программы изучать новый опыт. В Казани ввели QR-коды для входа в общественный транспорт. С 22 ноября там начали действовать новые антиковидные правила, по которым пользоваться всем общественным транспортом нельзя без предъявления тех самых QR-кодов. Сертификаты проверяют на остановках, при посадке или при обелечивании. Ну или если речь идет про метро, то прямо у металлоискателей. Тем, у кого нету заветного QR-кода и медотвода, предлагается передвигаться или на такси, или на личном транспорте, ну или на своих двоих, что есть в наличии. А что по итогам работы? В первый день более 1000 человек высадили из общественного транспорта, потому что не было у них документов. То есть люди никуда не смогли уехать, опоздали на работу по каким-то другим своим важным делам. Несколько человек были отправлены в полицию посидеть, подумать о своем неадекватном поведении. Ну, видимо, люди с эмоциями просто не справились. Естественно, сильно возмущались пассажиры. Также сообщается о том, что в одном из маршрутов кондуктора распылили перцовый баллончик. То количество грубости, хамства и негатива, которое вылилось на кондукторов и контролеров, я думаю, сложно вообще себе представить. И, кстати, интересный факт. Местные журналисты выяснили, что за два дня с момента объявления о поиске сотрудников на должность контролера в метро всего 11 человек предложили свою кандидатуру. Видимо, все хорошо понимают, чем это чревато. Ну и, конечно же, не без технических сложностей. Дешевые смартфоны, которые были закуплены для того, чтобы сканировать эти самые коды у пассажиров, часто ломались. Ну, потому что дешевые с нагрузкой не справляются, и, собственно, все. Позитивных каких-то моментов я на самом деле не нашла. То есть задержка транспорта, скандалы, грубость, возмущение и все такое прочее. Батюшка, в связи с этим у меня к вам вопрос. Поддержите ли вы решение властей о введении кодов, QR-кодов у нас на транспорте? Потому что я так понимаю, что сейчас вот на этот опыт казанский посмотрит вся страна, и дальше уже будут принимать решения на местах, надо ли им так злить людей или не надо.
Да я уже давно ничего не поддерживаю, ни с чем не борюсь.
Нет, я не говорю про то, что вы пойдете какие-нибудь митинги устраивать или что-то еще, я имею в виду просто вот вашу внутреннюю позицию.
А позиция внутренняя у меня такая. Вот сейчас у нас гололед сегодня, и поэтому надо ходить осторожненько, принимая просто те условия жизни.
Как данность.
Как данность, угу. Как погодные условия. Выхожу, дождик, значит, зонтик, требует там чего-то, значит, надо запастись. Или вот из тех условий, потому что понятно, из-за чего все это происходит. Народ у нас не хочет прививаться. Я вот даже специально заглянул перед беседой, статистику посмотрел. Мы на 90, по-моему, втором или третьем месте стоим среди стран, которые вот привились.
Но сейчас с введением вот этих вот QR все немножко быстрее прошло, но это опять же через раздражение, через очереди и через скандалы.
Но все равно 38% статистики.
Ну, наращиваем потихоньку темпы.
В Соединенных Штатах 60%. Поэтому, видимо, жать будем, догоним, перегоним Америку, как всегда. До 60% нужно все это дожать. Где-то в странах по 80%. Поэтому власти стараются любыми способами, методами заставить людей поставить прививку. Поэтому все в основном только в этом заключается. И надо понимать, для чего все эти ограничения.
Добровольно-принудительная вакцинация.
Ну а как,
получается.
Конечно же, как людей еще к этому побудить? Другое дело, почему у нас народ-то не хочет подчиняться власти?
Вроде
власть у нас
вакцине.
Уважают. Ну, власть-то ведь уважает.
Нет, дело здесь, вот как мне кажется, дело здесь не столько во власти, сколько в том, что вакцина была изобретена сравнительно недавно, ну, по-другому и быть не могло. И еще нету к ней полного доверия. То есть нету полной уверенности, что ты переживешь вообще эту вакцину.
В какой-нибудь Швеции тоже недавно изобретена, однако там отношение другое. Прививается народ непроверенной вакциной. Не факт, что она там лучше, или какие-то последствия от нее будут меньше. Может, еще и все и хуже оказаться. Но народ, тем не менее, прививается. Поэтому вот встает вопрос у нас к общественности. Почему она вроде бы по статистике власть поддерживает?
Тогда почему к общественности вопрос, а не к властям?
А к общественности? Да. Вот именно почему вопрос-то? Почему у нас такой народ недисциплинированный? Это откуда такое все взялось? Вот. То ли это традиционное наше российское разгильдяйство, некоторая такая игра в оппозиционеры, саботаж такой, то ли с советских времен саботаж такой вот. Я не знаю, это нужно специалистов, конечно, спрашивать, различных социологов, политологов, психологов и прочее, почему, что происходит с людьми, что в обществе происходит. Ну, солидарность, она у нас есть, но почему-то солидарность у нас такая избирательная, что ли. Вот с чем-то мы солидарны, а против чего-то выступаем. Я думаю, что, скорее всего, что даже если уж Америка, там тоже народ ведь, видимо, не очень-то дисциплинированный, такой вольнолюбивый, свободолюбивый товарищ-то там. А про Европу и говорить нечего, там привыкли к дисциплине, к правилам, к законам и прочее.
Ну, к дисциплине привыкли, но тем не менее, митинги устраиваются.
Ну, все
и бунты таки, различные.
Да, это, люди-то все равно найдутся, но в гораздо меньшей степени. Насколько я знаю, это происходит. Вот, ну, так вот, поверхностная информация, конечно же. Я думаю, что там более все-таки лояльно ко всем этим вещам относятся. А митинги, это у них ведь там за свободу все борются. За что у нас граждане борются, я не знаю. Тоже, наверное, за права человека.
Сейчас у нас активно против QR-кодов борются.
Да, ну, это борьба за права человека, говорят, нарушаются наши свободы, насколько я знаю. Поэтому никак вот не отношусь, воспринимаю это все. Как-то борьба за права человека там или еще за какие-то вещи мне достаточно далека, потому что никакого смысла в этом большого не вижу. В какой-то революционной действиях, в протестах и прочее, прочее. Есть условия, есть возможности трудиться, делать что-то. Будем в этих условиях и жить. Будем принимать правила игры какие-то. Какие-то, если нас уж так не устраивает, устраивают, они плохие. Ну, люди обычно у нас как их немножечко так тихонечко саботируют, обходят, стараются. Вот была история когда-то с храмом в советское время, мне рассказывали. Решили храм власти в 60-е годы закрыть. Пришли в храм, электрика прислали, говорят, ой, у вас вся проводка неисправная. Нельзя эксплуатировать храм, поэтому надо все менять. Будем храм, видимо, закрывать, если к такому-то числу не сделаете. Батюшка побегал по заводам. Тогда ведь это были организации. Так можно было, частников не было, электриков с лицензиями. Все ему отказали. И все, приходит комиссия, говорит, ну что, храм закрываем. Он говорит, нет, не закрываем. Как не закрываем? А у нас нет электричества в храме. У нас все печное и свечное.
Ну, находчивость русского человека,
да,
она
конечно
везде.
Же. Конечно. Поэтому я думаю, что больше надо на эти вещи напирать, как каким-то способом стараться с действительностью примиряться. И...
Хорошо, как вам кажется, нужно или не нужно?
Чего?
В транспорте вводить QR-коды?
Ну, вот сами же видите, что будет получаться-то. Это будут, конечно же, у нас скандалы, это и без этого всего хватает. Ведь... Это же не мера безопасности, этот код, я так полагаю, потому что люди могут и привитые, и переболевшие быть переносчиками только так ведь, различных каких-то вот этих заразы. Поэтому это не мера безопасности, скорее всего, а именно мера давления, мера воздействия. Не знаю еще, на какую можно кнопку нажать. Может, электроэнергию отключать у непривитых или
не привит, все, да, сиди.
Ну, можно, конечно же, поощрять, где-то вот делают там за прививку, там денежку какую-нибудь давали, сходил, привился, и все, тебе заплатили.
В одной из стран на данный момент, вот, к сожалению, вылетело из головы, в какой именно, с этого, по-моему, дня или вот с какого-то одного из ближайших огромные штрафы за отказ от прививки.
Ну вот, видите, тут рублем кнут и пряник. Это два известных способа. Поэтому и у нас вот точно так же, видимо, кнут и пряник будут награждать и наказывать. Ну, в основном, я так смотрю, действует больше всего кнутом. Пряников как-то...
Ну, мы вроде в России живем, денег, нам привычнее кнут-то, видимо.
Не хватает, или на пряники денег не хватает у нас, наверное.
Ну что ж, поулыбались и пошли дальше. Говорим про новый штамм коронавируса. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных, также в студии вместе со мной отец Алексей Долгоруков. Новый штамм вируса – омикрон. 24 ноября впервые стало известно о появлении этого нового штамма. Эксперты Всемирной организации здравоохранения присвоили новому вирусу из Южной Африки название «омикрон» по букве греческого алфавита, и уже штамм этот включен в группу опасных вариантов вируса. В организации уточнили, что существующие ПЦР-тесты могут его распознать. Кстати говоря, выявляется он быстрее, чем другие заразные штаммы, и это как раз может свидетельствовать о том, что омикрон-штамм может иметь преимущество в плане роста. Конечно же, тут же многие страны начали закрывать границы свои, чтобы не допустить распространения этого нового вируса. Великобритания, Израиль, Нидерланды, Австрия и Франция – первыми ввели запрет на путешествия в страны Южной Африки, ну и, соответственно, из стран Южной Африки. Ну и Россия тоже ограничила въезд иностранцев из ЮАР. Батюшка, страшно?
Нет, не страшно. А чего бояться-то?
Как говорил, опять новый вирус, который мы не знаем.
Герой одной книги, помрем, да и только...
И действительно.
Дело в том, что когда вступаешь в определенный уже возраст, то страхов становится, земных, по крайней мере, все меньше и меньше. Ну, что делать? Человеческая жизнь, она такая вот непредсказуемая. Можно ее прожить и так, и по-другому. Это не в нашей власти. Поэтому нужно принимать ее как данность, как волю Божию. И тогда вот эти страхи будут уходить. Дело в том, что погибнуть как-то, не родиться, заболеть чем-то, это каждый человек может при других обстоятельствах. При полном благополучии никаких болезней нет. А раз с человеком случается чего-нибудь такое, запнулся где-нибудь неудачно и все. Поэтому...
В метро шел, упал.
Да, да, зачем даже это самое, в своем коттедже трехэтажном поднимался и коньячку хорошего выпив, к примеру, запнулся, и все, головкой стукнулся об камин, дорогой. Ну, к примеру, я говорю. Поэтому жизнь человеческая непредсказуемая. Бывают люди, вот совершенно не ожидают ничего. Вот у нас, к сожалению, такая беда случилась на приходе одна прихожанка. Ну, ничто не предвещало. Нужно было медицинскую простую процедуру сделать. Муж увез утром, в обед надо забрать было. А приезжает, все, говорят, наркоз поставили, уснул человек и не проснулся. Ничего совершенно не предвещало такого вот исхода печального. Вроде бы все силы, возможности для жизни у человека были. Вот так вот может случиться. Поэтому здесь ничего мы предугадать не можем. И страх вот этот неожиданности... Он не должен нас парализовывать и постоянно присутствовать в нашей жизни. Если проживать вот свою жизнь так, как у нас специалисты-психологи советуют, а еще больше, как Господь Иисус Христос говорит, что нужно одним днем жить. Вот будем так вот в ограниченном времени жить, если один день вот у нас есть, то, я думаю, это самый эффективный, самый надежный, самый хороший способ. Лучше-то ничего, наверное, не придумаешь. Конечно же, нужно строить планы, там, что, о чем-то думать. Но вот так как бы психологически нужно все-таки стараться жить одним днем. Вот сейчас мы, кто-то здоров, кто-то хворает, у кого-то какие-то вопросы. Вот на этот день и будем для каждого дня, говорит Господь, достаточно забот. То есть вот достаточно той заботы, которую мы можем посвятить для каждого дня. И вот эта забота ежедневная, она избавит нас от каких-то страхов. Потому что страхи, мы боимся чего? Не какой-то ситуации, а боимся последствий, что за этим будет. Вот заболеем, вот это случится, денег нет еще, здоровье пошатнется. Но это еще ничего не известно. Чего бежать-то впереди? Телеги там или в лошади, точнее.
То есть еще паровоза. Ничего не случилось, а да. Мы уже начинаем себе да. Что-то фантазировать.
Опасности может подстерегать человека на каждом шагу. И в жизни человечества они просто постоянно идут. И нормальная вот жизнь даже человека любого, без всяких таких трудностей, она постоянно с какими-то происходит, с каким-то напряжением. То вот там лампочка сгорела, то там кран побежал, то тут нога заболела, тут еще чего-нибудь. То есть одно событие сменяет другое. И мы живем в этих событиях постоянно. И нужно привыкнуть, что это наши задачи жизненные, которые мы должны решать. Как правило, таких задач, вот когда сваливается много, то люди говорят, за что. Что такое случилось? Наверное, порча или сглаз, когда они все сошлись. Говорят, какая-то черная полоса наступила. А вот по одной, когда вот такой проблемки, такой не маленькой. Самой страшной, да, а оно вроде как бы нормально, жизнь воспринимается. Две,
живем.
Две еще сходу, решаем. Три, это уже вот как-то лишка, уже не иначе как что-нибудь там сделали.
Сглазили,
да. Но ведь могут они и сойтись, эти проблемы все. Ничего тут не сделаешь, всякое бывает в жизни. Почему обязательно выдавать их нам по одной должны? Будем готовы, наступят какие-то события, тогда, надеюсь, найдутся у нас и силы, и разум для того, чтобы принять их достойно и постараться с ними справиться.
Ну, то есть не бояться ни в коем случае и не посвящать время фантазиям о том, что будет и как будет. Ждем развития событий. В конце выпуска немного про еду поговорим, а точнее даже не совсем про еду, а про красную икру. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения» у микрофона Мария Заостровных. В студии также вместе со мной отец Алексей Долгоруков. Ну и последняя тема, про которую сегодня поговорим, это про красную икру. Все-таки, как ни крути, впереди Новый год. Так вот, новость не из приятных, сразу скажу. Цены на красную икру взлетели до исторического максимума за последние несколько лет. А в минувшем октябре средняя стоимость лососевой икры в России впервые превысила отметку в 5000 рублей за килограмм, и это исторический максимум. Цены на этот продукт впервые продемонстрировали такой показатель за всю историю наблюдений аж с 2000 года. Батюшка, для вас вот красная икра на новогоднем столе — это символ года или нет? Ну или можно как-то обойтись без этого?
Можно обойтись. И, честно говоря, даже у меня так на ум никогда не приходит, что на какую-то красную икру на Новый год покупать. Потому что, видимо, уже давно никаких особых застолий на Новый год не устраиваю. Не из каких-то даже религиозных соображений, что вот там пост или еще что-либо. Ну, просто неинтересно. Ну, что, собраться, там люди собираются, есть надо, есть. Съесть столько нужно, сколько человек просто не может скушать. Ну, какой-то, как у нас вот один прихожанин есть, он все о здоровье заботится, это, как ЗОЖ называется, здоровый образ жизни. И он все говорит, я, батюшка, не фанат еды. И действительно, кому-то вот хочется полакомиться, что-то такое вкусненькое покушать. Но это какая-то зависимость, или я не знаю, может быть, у людей вот что-то такое в голове.
Нет, но почему зависимость, когда ты просто время от времени хочешь поесть чего-то вкусного?
Ну, вкусное. Вы знаете, я вот 2 года назад полежал в больничке у нас, там кормят замечательно. Я первый день думал вообще, как это можно есть. Но потом ничего, втянулся. И когда я оттуда выписался, то кусок хлеба обычный, без всяких, с чаем, для меня было очень вкусно. Поэтому человек, вот как мой кот, я уже замучился с ним, корма ему всякие покупать. Один поест, не нравится, другой поест, не нравится. Вообще разбалуется скотина, и все. Так вот и человек, между прочим, он тоже достаточно такое разбалованное существо становится. Поэтому, если есть такую более-менее простую еду питаться, то уже самые какие-то, ну, не знаю, блюда чуть-чуть повкуснее они покажутся. А так приедается все, все приедается. Красную икру каждый день если есть, ой, как она надоест, я думаю, что...
Нет, ну никто не говорит про каждый день, тем более, когда мы говорим про такую высокую стоимость продуктов, но на Новый год, как какой-то элемент украшения стола, не знаю, там бутерброды с красной икрой.
Ну, если для украшения сейчас хорошую икру такое искусственное происхождение делают, она дешевая. Для украшения можно ее купить и поставить. Ну, есть, наверное, и не стоит. Вообще, конечно же, вопрос ведь в другом, что цены растут. Чего уж там красная икра? На другие продукты питания, и я так вот смотрю, все-таки в магазине бываю, цены выросли очень серьезно. И вопрос тут уже не до красной икры. Порой люди начинают потихонечку. Я вот, заходишь в магазин где-нибудь после обеда, так называемые желтые ценники, и за этим ценником продуктов нет. Потому что их расхватали напрочь. Чуть-чуть какой-то появляется какая-то якобы скидка. Чего-то не очень, конечно, верю в скидки. Народ хватает. Это показатель. Показатель того, что люди стали очень так бережнее относиться к деньгам, бюджету, следить за покупками, за своими, за ценами. В связи с чем? Это, ну вот, с тем, что доходов становится поменьше, видимо, а цены растут. Ну, что делать? Это, опять же, тоже условия нашей жизни. И будем воспринимать, как есть. Я надеюсь, что не будет, как в 90-е годы, когда да, это сейчас уже сложно нам сделать. Вот советскому человеку, который в 90-е годы попал, ему было легче. Потому что там начинали люди рвались до личного приусадебного хозяйства или хотя бы сажали картошку возле дома. Вместо цветочков там вот выращивали многоквартирные.
Картошку выращивали.
Да, выращивали картошку.
В палисаднике.
Да, прямо вот я свидетелем этого всего был. То есть картошку, какую-то живность выращивали даже на балконах, все чего. Сейчас мы тоже разбаловались. И сейчас достаточно сложно жителей заставить там выращивать картошку. Да толком, да даже некоторые уже граждане-то не знают, как это и делать. Вы будете картошку у себя перед балконом сажать?
Ну, перед балконом, наверное, нет. Но вот на садовом своем участке почему бы...
А, ну, у вас есть садовый участок, замечательно. Но не у всех это есть. И вот этим люди спасаются. В это опять, видимо, пойдет. Хотя, конечно же, это, ну, шаг-то очень так, назад, очень немалый. Потому что сельское хозяйство таким вот способом вести, когда люди землю обрабатывают палкой-копалкой, как в каменном веке.
Нет, ну подождите, ну почему сразу палкой-копалкой?
А
у нас сейчас есть лопаты, различные приспособления новые, технологичные.
Ну какие? Ну вилы еще.
Ну вилы, лопаты.
Ну, все равно.
Есть же чем вскопать и посадить, почему бы нет?
Я согласен. Но дело в том, что все-таки мы живем уже в таком мире, где в сельском хозяйстве лопатами-то не пользуются. Это та же самая палка-копалка, собственно говоря.
Думаете?
Ну а как? Так, а чем лопата от палки-копалки отличается? Практически ничем. Так, та же самая конструкция, только наконечник немножко другой, более современный. Вот и все. Нет, техника все обрабатывает, все поля. И в основном в мире все-таки существуют просто заводы по изготовлению вот этой сельхозпродукции. Конечно, это страшное предприятие, особенно когда вот живность выращивает, где там просто сотни боксов, тысячи стоят, где там скотину все через компьютер кормят, там они все буквально как, я не знаю, как, ну, как пшеница, рожь какая-то, как неживые существа, это такая есть, вся эта переработка идет. Страшновато как бы на это все смотреть, но тем не менее это вот факт, что вот так вот сейчас все это происходит. И поэтому возврат к тому, чтобы выращивать самим, это все-таки такой шаг назад, и немалый шаг. В свое время ведь Никита Сергеевич Хрущев-то прав был, надо сказать, когда он говорил о том, что укрупнять нужно хозяйство. Он и собирался вот эти заводы уже тогда создавать. Другое
было,
дело,
да,
да,
было
что такое. У него это немножко не хватало, это, смекалки-то как это все организовывать все будет. Ну и так вот он и думал, что будут фабрики по изготовлению зерна, по изготовлению молока фабрика, как есть там изготавливать стулья, молоко, там, хлеб, мясо и так далее. То есть вот так вот сельскохозяйство сейчас во многих странах ведется и будет, видимо, продолжаться уже личный скот, никто... Ну так, может быть, кто-то для забавы.
Хотя сейчас это... уже, мне кажется, в деревнях даже не держат.
А дорого,
особо.
Вы знаете, это достаточно дорого, дорогое
да.
занятие.
Хорошая корова стоит как автомобиль.
Да,
такой,
поэтому,
подержанный.
Конечно же, люди уже этим... Были, конечно, вот я вот все думаю, вот это мы немножко отвлекаемся, но ничего.
Ну да, мы про икру начали,
про икру начали,
плавно перешли к мясу.
Вернемся не к икре, а вот взять какого-нибудь мужика где-нибудь так, даже в 30-е годы, 20-е годы, дать ему в руки топор, дать ему какую-нибудь избенку, сказать, вот тебе клочок земли, давай, живи. И чего, он испугается? Нет. Скажет, хорошо, как-то жить-то сейчас буду, все, сейчас я что-нибудь там срублю, вспашу, посею. Современный ведь человек на это не способен. Он не знает, как в таких условиях жить и выживать. Мы, увы, к сожалению, немножечко испорчены цивилизацией.
Но у нас есть магазины.
Ну да, у нас есть
все
магазины,
все,
а у него-то нет,
купить,
конечно же. Да. Вот поэтому, конечно же, все трудности, которые вот спускаются на нас, они нам кажутся какими-то такими, ну, очень большими. Хотя я не думаю, что они такие уж огромные, может быть, гораздо хуже. Вот об этом нужно всегда помнить. И вот это вот негативное мышление, что все может быть гораздо хуже, оно наши трудности и даже росты цен, оно все как бы сделает для нас минимальным в смысле переживаний наших, страданий. Ничего, жить-то можно, и без икры проживем.
Ну, то есть, надеемся на лучшее, но готовимся к лучшему.
Обязательно. Вот это правильное совершенно, такое замечательное русское пословица, да.
Ну что ж, дорогие друзья, вот на этом основная часть программы «Точка зрения» на сегодня и завершена. Напомню, что у микрофона была Мария Заостровных, а в программе «Точка зрения» сегодня принимал участие отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Всего вам доброго и до новых встреч!